Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, у нас сегодня будет еще одна возможность, привилегия прочитать эту историю о встрече пастухов с ангелами и потом уже с младенцем Иисусом Христом, нашим Спасителем. Тема, которую я бы хотел вам предложить в этой истории, которую мы будем извлекать из этой истории, называется «Богослужение простодушным». Богослужение простодушным. Мы очень часто это слово слышим сегодня в христианстве, в церкви и сами произносим. Я бы хотел задать несколько вопросов вообще об этом слове. Когда мы говорим «богослужение», какое значение, какой смысл мы вкладываем в этот термин? Это определенная форма проведения времени здесь на сцене, разных выступлений верующих людей, чтобы сказать, что мы церковь, и это наша обязанность, дать определенный отчет себе и, может, Богу. Вот это значит богослужение. Как мы считаем, каждый из нас вообще, богослужение – это когда я Богу служу или когда Бог мне служит? Очень интересный вопрос. Когда я прихожу на богослужение, хотя это может и не библейский термин или не библейское понятие, это когда Бог мне служит или я Богу служу. И сегодня люди расходятся вот именно в этом понятии. Но если основываться на Священном Писании, на здравом учении апостола Павла, особенно послание к Ефесянам, богослужение, дорогие друзья, как вижу, особенно послание к Ефесянам, как уже сказал, это когда Бог служит нам, а не мы Богу служим. Это когда Бог использует Ему верных людей, членов тела, для того, чтобы послужить даже тем, кого Он и использует. Потому что Он поставил одних им, мы дальше будем когда размышлять, мы прочитаем этот текст. Это когда Бог служит нам. Давайте мы прочитаем вот эту историю же о пастухах и будем размышлять. Евангелие от Луки, 2 глава, с 8 по 20 стих. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангела многочисленное воинство небесное, славящие Бога и взывающие. Слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив, пришли и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. И Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было». Из этого события мы видим пример, как проводится служение по Божьему замыслу. Посмотрите, что здесь происходит. Мы видим здесь что-то запланировано было Богом, и оно исполнилось ради пастухов. И вот это, так будем называть, служение, которое они испытали, оно произвело в этих пастухов желание пойти и искать Христа. И смотрите, какой особенностью отличается встреча пастухов с младенцем Иисусом от встречи волхов с младенцем Иисусом Христом. Пастухи, как волхвы, в отличие от волхов, они не искали младенца. Они не делали разные расчеты, исследования. Они не вычитывали об Спасителе из еврейских рукописей. Пастухи, они не совершали длинные пути. Мы видим, что они просто вели свой скромный образ жизни. И вдруг, неожиданно, в один день небо открылось для них. И уже подготовлено, запланировано, небесное собрание было совершено ради этих пастухов. Они не искали, оказывается. Они просто вели свой скромный образ жизни. Просто жили. Я бы хотел попытаться ответить на два вопроса вот в первом блоке, на который мы будем размышлять. Кому первым была возвещена радостная весть, которую Бог возвестил этому миру? На кого Бог оказал безграничное внимание в том, что тьма ангелов явилась им? Кому? Что это были за люди? Сегодня говорят, что Бог просто избрал пастухов, чтобы доказать всему миру и пастухам, что Он избрал малозначащих людей. Но когда мы анализируем то, что там произошло, на самом деле это было не так. Вообще, кто такие пастухи? Мы сегодня утром уже слышали, для процветающего и современного мира пастухи своим социальным положением. Это была маловажная группа людей. Это были люди не революционеры, не бунтовщики, как были зелоты в то время, которые там убивали предателей израильскому народу или солдат римских. Это не были одни из этих людей. Пастухи это были люди, которые больше времени проводили на полях, под небом. И в них вырабатывались определенные черты характера, которые, как мы видим в Писании, Бог использовал для того, чтобы совершить особое служение спасения для своего израильского народа. И сегодня мы уже слышали, и это очень, я думаю, правильный текст, который говорит о том, кто такие были пастухи для сегодня современного мира. Мы больше говорим здесь, друзья, не о профессии, не о задаче, работе, которую они совершали. Мы говорим больше о состоянии сердца. Бытие 46 глава 33 и 34 стих. Если фараон призовет вас и скажет, какое занятие ваше, то вы скажите, мы рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне. И мы, и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем, ибо мерзость для египтян всякий пастух овец. Этот текст не случайно записан в Библии. У Духа Святого была определенная мысль, цель, для чего он записал эти слова здесь, через Моисея. Мы видим, опять же, что для современного эталона жизни, как вести свой образ жизни процветающего Египта, пастухи было мерзостью. Это значит, они не достигали этого эталона, этого уровня. Оно было противно людям, которые тогда имели все, имели золото, имели там, ну, переведем это на современный мир, имели машины, дома, бизнеса, они в этом постоянно крутились, они в этом возрастали, это у них получалось. И поэтому неудивительно, что сегодня, вот, когда читаешь о некоторых пастырях церквей американских, там или на интернете, или где-то встречаешься, Некоторые рассказывают, что эти люди, они бизнесмены. Или они умеют что-то крутить в этом мире, добиваться чего-то. И действительно, сегодня эта мысль прозвучала, почему Бог не явился духовенству в то время или царям определенным в то время, а явился именно пастухам. Бог использовал много людей в своем плане спасения израильского народа, которые были пастухами. Авель, Авраам, Яков, Моисей, Давид, Амос. Опять же, почему Дух Святой решил подчеркнуть вот этот момент каждого человека, который в Библии описывается, упоминается? Потому что, как мы уже сказали, именно вот это практическое пастушество вырабатывало в людях вот характеристики, угодные Богу. Вспомните Моисея. Бог задумал, чтобы Моисей после Египта 40 лет пас овец. Для чего? Для того, чтобы он потом 40 лет вел израильский народ в обетованную землю. Чтобы его характер, его состояние сердца, души было правильным. Из этого мы видим, что Бог не просто решил явить им такую честь пастухам, что открыть небо. Бог просто так свою славу человеку не открывает. Смотрите, что мы читаем об даже Захарии и Елизавете, родители Иоанна Крестителя. Евангелие от Луки, 1 глава, 5 и 6 стих. «В дни Ирода, царя иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захарий, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елизавета. Оба они были, послушайте, пожалуйста, оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». Практически о всех, которых Бог использовал и о которых мы знаем в Писании, что-то написано об их духовном состоянии, их атрибуты духовные. Хотя бы слово «благочестивый», «праведный», «непорочный». И эти люди не ходили с Богом. Дорогие друзья, такого понятия в Библии нет – ходить с Богом. Они ходили перед Богом. То есть это что значит? Человек жил правильно со страхом пред Богом, чтобы Бог на него оказывал благоволение определенное. Мы пытаемся ответить на вопрос, почему Бог именно для пастухов открыл небо со служения, но множество ангелов. Мы также читаем в проповеди Иисуса Христа: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Не наоборот. Сегодня говорят, что нужно увидеть Божию славу, Бога, для того, чтобы твое сердце поменялось. Ну, у меня очень простой вопрос: как увидеть Бога? Как увидеть Его славу? Когда Он осенит тебя твоей славой? Когда это будет? Почему Он этот день не делает всем? Почему Он избирает определенных людей, как мы читаем в Писании? Но Писание явно указывает на то, что это твоя задача — привести свое сердце в правильное состояние, чтобы увидеть присутствие Отца. Своим сердцем, душой, всем своим естеством. И Господь для этого дал все ресурсы. Он дал Слово, Он дал церковь, в которую Он тебя поселил. Он дал Писание, Он дал проповедников, служителей, вестников, благовестников. Он даже запечатлил нас Духом Святым для того, чтобы нам привести свое состояние в правильное, а сердце в правильное состояние, чтобы нам встретиться с Богом. Поэтому Христос и говорит: тот, кто будет соблюдать Мои заповеди, тот, кто соблюдет Слово Мое, того возлюбит и Отец, и тому Он явится. То есть, ну, невозможно грешному человеку соблюдать заповеди и Слово. не правда ли? Даже если ты будешь стараться всеми своими силами, нужно в первую очередь научиться прийти в этому состоянию. И тогда Бог, увидя, что ты действительно последовал за Христом, явится тебе и разделит с тобой обители. Еще раз, очень важный момент, что касается пастухов, это их реакция. Реакция пастухов на это особое небесное явление говорит нам об их смирении и об их нищете духа. Как пастухи отреагировали на то, что они видели? Позвольте мне предложить вам два сценария, чтобы сказать, как они могли отреагировать по-другому. Они могли уже не искать Христа, а хвалиться тем, что Бог им оказал вот такое внимание. Не так ли? Смотрите, Бог открыл небо, и множество ангелов явилось этим людям. Гордость бы проявилась в том, что они бы сказали: «О, какое воодушевленное было служение! Как проповедовал хорошо ангел! И как замечательно пел хор!» И забыли бы вообще, что для них Бог сделал вот только что здесь на полях. Для чего Бог оказал им такую благодать Божию? Главное было цель, что просматривается здесь Бога, чтобы убедить пастухов, чтобы они на самом деле сказали: «Пойдемте и посмотрим». Их ангел не подталкивал на это. Все, что он сделал, он возвестил им эту весть, дал им знак, где они его найдут, и пропел хор, и все. Но это неправильно, когда сегодня мы людей толкаем на то, чтобы они уверовали в Христа, заставляем их, намекаем. Почему мы это делаем? Потому что мы не можем на самом деле возвестить им правильно, засвидетельствовать им правильно. Чтобы слава Божия, о чем мы далее тоже поговорим, осенила этих людей. Мы пытаемся подтолкнуть, но ангел этого не делал. Он не говорил: идите ищите. Он сказал: вот вам знак. И написано, он отошел. И после этого, после уже пения хора, они сказали: пойдемте посмотрим. Ну а все-таки пойдемте посмотрим. Это первый сценарий. Позвольте мне задать два вопроса. Какая главная цель всех наших праздничных служений? Какая наша реакция на любое служение? А ведь Бог хочет нас убедить в том, что мы должны увидеть Спасителя и приближаться к Нему все больше и больше. Все, что мы сегодня делаем, особенно праздничные служения, для чего все это? Какова цель? Убедить нас. Иди ко Христу. Это не для того, чтобы ты пришел и оценил, и сказал: о, какое хорошее было служение, как проповедовал хорошо проповедник. Но Бог служит нам, чтобы мы пошли и искали Его. Я бы хотел прочитать несколько стихов, которые мы очень часто читаем в нашей церкви, и думаю, стоит еще раз вот в этой теме прочитать. Ефесянам 4 глава с 11 по 13 стих. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христа». Вот для чего Господь ставит людей, делает вот это служение, чтобы люди познавали Христа. Или позвольте мне предложить вам еще одно сценарий, которое могло было произойти с пастухами. Раз нам явились ангелы, значит же мы святые, не так ли? Вот если бы нам сегодня явилась тьма ангелов, что бы мы сказали о себе, как бы мы чувствовали внутри себя? Это были бы долгие рассказы на многие годы. Это были бы книги. Это было бы серьезные убеждения других людей, что мне действительно явились ангелы. Значит, мы точно спасенные, значит, мы точно духовные святые. И будучи отвлеченные своими идеями, они бы никогда не пережили личной встречи с Иисусом Христом. То есть они могли бы отреагировать по-другому. Поэтому встает большой вопрос, почему Бог избрал пастухов? А может быть, кого-то другого он использовал, кому-то бы другому он бы явился, и тот бы неправильно отреагировал. Как и многие верующие сегодня, которые приходят на служение, но не понимают сути, для чего Бог оказывает им такую благодать. Что они сидят под Словом Божьим, когда оно разъясняется для них. Когда поют люди, когда молятся, когда все готовится молитвой. Для чего все это? Для того, чтобы убедить тебя, что тебе нужен Христос. Сегодня, чтобы тебе найти действительно вот человека, автора какой-то книги или чего-то, какой-то работе, чтобы послушать, как человек переживает свое познание о Христе, нужно очень хорошо и долго покопаться где-то. Сегодня можно много найти литературы, где тебе говорят о том, какие великие люди, как много они сделали, как много они увидали, какие духовные откровения им были великие, как они были в аду, в раю и так далее, как они увидели ангелов. Но очень тяжело. И мы с некоторыми братьями даже ищем иногда книгу, чтобы увидеть, что значит, когда человек переживает или описывает свое познание Христа. Когда он может вот эти точности, детали из Писания поднять и указать на то, вот смотрите, что я увидел во Христе, как оно меня меняет, что оно делает для меня. Красоту славы Христа. Как тяжело этого сегодня найти. И вторая группа людей, которые бы я хотел рассмотреть, это вестник. Наверное, самый главный участник в благословенном богослужении. Это тот ангел, который возвестил этим пастухам. И мы будем более говорить не о том, кто он, а какой он. Потому что для того, чтобы Господу распространить свою весть об Спасителе или пути, через которые человек может спастись. Ему нужен не человек, а ему нужен более как сосуд. Что и говорит Христос о Савле. «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми». Вот так Господь определил Савла, который впоследствии стал для нас известен как Павел. Савл был избран Иисусом Христом для того, чтобы он был как сосуд, не как вестник или важная личность, который уже был готов, но который видел Бог сердце, который бы действительно себя представил Богу чистым, чтобы его можно было наполнить вестью благой, чтобы его было наполнить познанием о себе, и чтобы он пошел и возвещал это людям и народам. Этот вестник, и с чем мы не можем спорить даже, он был послан небом. Небо посылает благовестника о радостной вести, о спасении, о Спасителе. Небо должно тебя послать, чтобы ты благовествовал, чтобы ты проповедовал, чтобы ты возвещал людям. Казалось, чего здесь непонятного, когда мы говорим о проповедниках, а именно и в этом у многих и появляются трудности. Даже когда человек действительно получил что-то от Бога из Писания, ему тяжело сориентироваться и понять, это мое или Божие. А если Божие, то как мне это нужно преподать людям? Как я должен себя вести? В каком состоянии я должен быть? Или же я должен что-то приукрасить, или я просто должен выполнить свою задачу, потому что я все-таки посланный небом, посланный Господом. У вестника, помимо проповеди, что мы здесь видим, есть еще более важная задача. Помимо информации, которую он говорит, есть еще более важная задача. И смотрите, что это такое. «И слава Господня осенила их». Оказывается, не было достаточно даже для того славного ангела, чтобы что-то сказать. Божье участие должно быть при этой проповеди. Слава Господня должна была осенить пастухов, чтобы произвести в них вот это желание, чтобы пойти искать. Чтобы при проповеди его Божья слава была. А мы иногда переживаем больше об подаче, об информации, о том, что мне сказать, как сказать, где вычитать, у кого эти мысли взять, где их найти. И забываем о том, что на самом деле наши слова, как таковы, много не делают в сердце человека. Это первая задача проповедника. Но совершает внутреннюю работу Дух Святой, который должен открыть сердце, который должен открыть разум, который оживляет этого мертвого, духовно мертвого человека. Он это все делает. Христос говорит: «Мои слова – суть дух и жизнь». И если слава Господня не присутствует при нашей благовестии, при нашей проповеди, которой мы говорим, кому бы это ни было, если слава Господня не присутствует, это будет все просто сухая информация. Слава Господня. Сегодня, когда размышляешь вот о церкви современной, замечаешь вот одно. Больше тянет на профессионализм. Мы не смотрим на то, человек он, любит ли он слово, тянется ли он к общению со святыми. Вообще, ведет ли он вообще дружбу с миром? Может быть, этот человек вообще, он противится Богу тем, что он ведет дружбу с миром, и Бог ему противится. Мы больше хотим, чтобы этот человек обладал профессионализмом. Хотя это тоже нужно, стройно и петь нужно, и громогласно. Но на что мы делаем акцент? И поэтому мы удивляемся, почему люди действительно не вдохновляются служениями. Почему они не получают то, что мы видим в апостольские времена. Потому что, может быть, участники, как мы дальше увидим, они не исполняются Господом, как написано в послании к Ефесянам, не исполняются Духом Святым, тем, что они правильный образ жизни ведут. И поэтому, как таково служение, оно не производит то, что должно, что мы видим здесь в пастухах, произвело. Давайте мы послушаем эту тайну, очень глубокий, сильный текст, который Павел записал послание Коринфянам, 2 послание Коринфянам, 4 глава, с 5 по 12 стих. Мы просто прочитаем и увидим эту тайну, как слава Христа оживляет мертвых духом при проповеди о Нем. Слава Христа работает там, когда ты проповедуешь о Христе, что-то происходит в невидимом мире. И мы этого не видим и не знаем, не понимаем, но Павел верил, что это происходит, когда он проповедует о Христе. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Да, этот текст нужно пояснять очень глубоко и правильно, но сама суть, сама цель апостола Павла, она видна здесь, в этих стихах. Апостол Павел говорит, что при том, когда он проповедует Иисуса Христа и предает себя на смерть, что-то происходит в жизни тех, которые принимают его проповеди, его весть. Что-то в сердце происходит, эти люди получают жизнь. Когда он говорит, смерть действует в нас, а жизнь в вас. И пока что это берем верой, а не пытаясь понять, что на самом деле детали, что имел в виду апостол Павел, как это на практике происходит. Была одна американская христианская группа людей, заинтересована в некоторых проповедях, которые они получили и прочитали англиканских проповедников. И они решили, там в Англии есть, в городе Эссекс, большая библиотека религиозная, где собираются все документы религиозные, все проповеди, книги о всех авторах, все истории Англии. И эти люди поехали туда, в эту библиотеку, и дают им вот эти проповеди записанные, и спрашивают их, можете ли вы нам дать какую-то информацию об этих людях? И они им отвечают, мы не имеем ничего, никакую информацию вам дать об этих людях. Все, что мы имеем, это их проповеди, их размышления. Их там, ну, наверное, какие-то томы. Они говорят... Как, ничего нету? Они говорят, ни фотографии, ни одной фразы. Все, что мы имеем, это этого автора, его имя и дату его смерти. Все. Ни фотографии. Они спрашивают, почему вы знаете здесь все, что происходит в библиотеке, наверное, прочитывали, почему нету никакой информации. И они им говорят, что именно в этих проповедях этих авторов просматривается то, что эти люди делали все возможное в своей жизни, чтобы о них не было ничего известно людям в будущем. И они им прочитали одну цитату одного проповедника, который сказал, «Проповедуя слово, я не хочу обкрадывать Христа славы, принадлежащей Ему». То есть эти люди, их мышление было настроено на то, чтобы себя никаким образом не прославить, не дать о себе знать, не оставить о себе какую-то память. Хотя их проповеди были настолько глубокие и настолько библейские, что они и побуждали людей что-то узнать о них. Такое мышление... В подходе к проповеди достигается, друзья, в очень-очень-очень смиренном сердце. Чтобы человек вот так думал. Потому что мы научены сегодня, к сожалению, думать наоборот. Хотя и под каким-то скромным видом где-то какие-то лазейки пускать, чтобы себя где-то показать. Оставить о себе память. Что-то о себе сказать. Вот ведь это ж я совершаю служение. Вот пусть меня признают, ведь я ж так говорю, ведь я вот так совершаю служение, так больше никто не может, я уже многие годы это делаю. А есть люди, которые, наверное, и не будут никогда знатны. Мы о них, наверное, узнаем только на небе. Как и эти пастухи, которым Бог такую благодать оказывал, такие вещи открывал. Что никакой другой известный человек, даже в истории христианства, наверное, и не получал. вестник. Там, где даже на малейший процент есть присвоение себе славы, как там может проявляться Божья слава? Если бы ангел, подобно Люциферу, подумал в сердце своем, мысль была найдена в сердце Люцифера, мысль была бы найдена в ангеле, в сердце этого ангела, что я вот немножко прославлюсь, никакой славы бы не испытал бы этот ангел. Никакая бы слава не помогла ему при его проповеди. Так как мы каждый день что-то делаем по обычаю для того, чтобы получить тот же самый результат, например, заправляем машину, чтобы ехать, одеваемся, моемся, кушаем, на работу приезжаем, что-то открываем двери. То есть мы что-то делаем каждый день, чтобы получить один и тот же результат. Об этом и Павел говорит. Я каждый день умираю, предаюсь на смерть, чтобы каждый день во мне жизнь была явлена. Это задача каждого верующего человека, чтобы себя предавать на смерть и просить у Бога, чтобы Он влиял через его жизнь, через его проповедь, через что бы он ни делал. Христос говорит: истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Христос говорит прямо ученикам, чтобы прославился Отец в Сыне, когда вы будете что-то делать. Вы должны попросить у меня, и я то сделаю для вас. Вы должны попросить у меня для того, чтобы Отец прославился в Сыне. Без молитвы верующего человека Бог не может влиять, потому что это заповедь, которую Христос оставил, чтобы каждый раз получать тот же результат. Когда Бог будет работать, влиять через служение, через проповедь, должна быть совершена молитва, целенаправленная молитва, чтобы Господь помогал в этом. Но и это еще не полноценное служение по замыслу Господнему, что мы видим в этой истории. Последняя группа людей – это множество ангелов. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Смотрите, в своем прославлении многочисленное воинство ангелов взывали не к пастухам, но к Богу перед пастухами, в присутствии пастухов. Очень интересный замысел Божий. Чтобы ангелы явились, но они же могли там на небе славить Бога. Зачем им было являться перед пастухами петь? То есть они взывали к Богу в присутствии пастухов. Они превозносили Господа за его план спасения. И вот это слово «взывать» имеет иное значение, чем просто петь. Или прославлять, как мы сегодня говорим. Это громко провозглашать, обращаться с целью. И громко говорить о том, что происходит. И вот это же слово используется, когда мы читаем Евангелие от Луки, 19 глава, о том, когда ученики славили, прославляли Христа перед его смертью. 19 глава, 37 стиха. «А когда он приблизался к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних. И некоторые фарисеи среды народа сказали ему: Учитель, запрети ученикам твоим». Посмотрите, у этих учеников Христа была определенная цель. Они не просто подготовленно начали петь. Хотя, может, из этой народа, группы людей, которые были рядом с учениками, потом и кричали: «Распни Христа». Но ученики Христа, мы делаем ударение на учеников, не всех, которые можно и были тогда, когда кричали «распни Христа». Мы говорим об учениках Христа, которые последовали за ним и решили жизнь свою отдать ему. Они имели цель превознести Христа перед смертью его. И их главная цель была, чтобы прогреметь как можно далеко, прославляя Христа. И результат виден. Смотрите, какой был результат. Фарисеи говорят: «Учитель, запрети ученикам своим». Религиозное богопоклонение запрещает превозносить Христа. Как это? Какой-то человек будет вот так говорить о чудесах Господних. Но ученики, они настолько это делали, что мы читаем с такие слова, как «велигласно славили Бога за все чудеса». Чем отличаются песни прославления от душевных песнях? Это больше рассуждение, друзья, но я думаю, есть в этом какой-то смысл, чтобы увидеть, что делали на самом деле эти ангелы. Прославление Бога описывает красоту Божьей сущности и Его дела. Прославление Бога описывает красоту Божьей сущности и Его дела. Душевные песни описывают переживания и эмоции человеческой души, поэтому они и душевные. Как тяжело, как скорбно, как я устал, как нас гонят, как я бегу, лечу, кричу, каким я должен быть, каким я не должен быть. Обращение к Марии, к волхвам, о волхвах поем, о пастухах, разговор с молитвой, с книгой, с богатством и так далее. То есть это все христианские песни, которые мы поем. Но на самом деле, исполняем ли мы то, к чему призывает Писание, как мы должны славить Бога? Душевные песни – это когда человек описывает свое душевное состояние. И у меня простой вопрос. Как это помогает слушающим? Что оно делает им? Неважно, когда они были написаны, какая разница. Само содержание песни, само содержание стиха, молитвы. О чем оно говорит? Содержание песни, соответствует ли оно с Писанием, с доктрином Писания? Говорит ли оно о том, что есть истина? Или мы просто поем? А ведь же Писание говорит, что чтобы исполняться, нужно петь. Да, исполняйте с Духом Святым. Что делаете? Назидайте друг друга песнопением, словословием. Оказывается, когда мы поем, мы исполняемся. Но мы исполняемся тем, что мы поем. И то, что мы поем, тем мы исполняем. Следовательно, мы так будем жить. Если мы поем то, что не соответствует с Писанием, мы не будем жить по Писанию. Если мы поем то, что скорбно на душе, тяжело, оно понятно, что тяжело. Но человек, который ищет Бога, он приходит, он уже ему тяжело. Он приходит послушать о Боге, потому что он от себя отказывается. Ему нужно, чтобы кто-то превознес Господа. Посмотрите, как Давид, пастырь Израиля, наставляет левитов на служение. Очень интересный момент. 1 Паралипоменон, 16 глава, с 8 по 10 стих. Очень сильный текст, который говорит о том, какова была цель у Давида по отношению к тому, как надо славить Бога. Смотрите, он говорит, он обращается к левитам: «Славьте Господа! Провозглашайте имя Его, возвещайте в народах», то есть множественное число, «дела Его, пойте Ему, бряцайте Ему», то есть бейте пальцами по струнам, когда вы поете, «повидайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа». Смотрите, какая была главная цель Давида. Да, они должны были славить Господа. Но в конце он говорит, какая была главная цель. Чтобы веселились сердца ищущих Господа. О, если бы Давид сегодня посмотрел на современные возможности, которые есть у церкви Христа, массовая трансляция информации, он бы где-то позавидовал и сказал, о, я бы это использовал. Я бы приготовил левитов, хори, солистов, я бы их наставил, я бы им сказал, пойте и пойте, но пойте не для того, чтобы совершать определенную евангелизацию. Пойте не для того, чтобы объяснить неверующим, какое у них тяжелое состояние. А пойте, превозносите Господа. Чтобы те, которые действительно ищут Господа, они веселились сердцем. Главная задача в служении людям – убедить духовно мертвого человека об реальности, что родился Спаситель лично для него. Все служения, которые совершает церковь, не так ли? Не только утреннее воскресное служение, вечернее служение. Все готовится, совершается для того, чтобы каждый приходящий был убежден, что ему нужно еще больше идти ко Христу. Нужно помнить также каждому вестнику радостной вести, в чем бы это ни выражалось, проповеди, песнях, молитвах. Что приходят люди, определенная группа людей, 150, 200, 1000 человек, которые не пришли оценить то, как этот человек выступил. Они пришли послушать о Господе. Они бегут от себя. Они хотят испытать их отношение к Господу, а не оценить людей. И поэтому именно благоговение, понятие благоговения в Библии описывается, чтобы человек как можно меньше себя проявлял, и он не существует, как можно тише о себе, как можно меньше движения, чтобы Бог был виден. Я не знаю, как пели ангелы, но у ангела была задача сказать, а вы, ангелы, спойте. И таким образом цель достигнута, которую Господь поставил. Еще одна доктрина, друзья, и мы будем заканчивать. Чтобы привлечь людей к Спасителю, Отец ничего принадлежащего этому миру не использовал. Мы сегодня уже много слышали об этом, в деталях, о том, как это все происходило, как это было. С самого рождения для Иисуса Христа мир уже был мертв. В Вифлееме, в яслях. Пастухам явился, в хлеву и так далее. То есть он о себе не афишировал, не распространял. Он говорит в конце уже своей жизни, Христос ученикам очень сильные слова, уже немного мне говорит с вами. «Ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Я его возможности, я его ничего не использую. Он идет, он мне будет делать зло, но во мне он ничего не имеет. Я с ним дружбу не вел, я с ним договор никакой не подписывал. Этот мир принадлежит ему, и пусть он принадлежит. А Христос совершил свое служение наинемощным путем, донес радостную весть людям. Часто христиане в своем огромном желании спасать людей идут к миру за помощью, его краски, музыку, моду, лексикон и так далее. Желая привлечь плотской глаз, потому что это единственное, что они знают, что они могут сделать. Они идут к миру, подари нам что-то. Мы не можем пропеть даже песню без того, чтобы преподать какую-то краску туда. Почему? Потому что мы достаточно не доверяем той силе Божией, которая распространяет благую весть. Да и в принципе это не наша задача людей привлекать. Господь прилагает спасаемых к церкви. Но у меня вопрос, как быть с такими, как пастухи, которые не имеют дружбу с миром, которые этим не привлекаются, их не привлечешь этим. Это люди простодушные, их нужно еще поискать. Бог видит их, и Бог их знает, и они где-то приходят, и может мы, они ищут Господа. Если бы они хотели дружить с миром, они бы не были пастухами, они бы пошли в город, потому что там в городе давно уже было все запущено, дружба с Иродом. А как быть с такими, как волхвы, которых не обманешь, которые до точности исследуют все перед тем, как они совершают определенный путь? Их нужно убедить, их не привлечешь эмоциями, им нужно доказать, что ты говоришь правду. И они исследуют все, они просканируют всю религию, в которой находится человек. Они всю церковь проверят. Это люди, которые думают. И если они действительно, Бог им откроет, то эмоции уже будут потом, когда они увидят факт рождения младенца. И написано, возрадовались радостью весьма великой. То есть эмоции будут потом, когда они соприкоснутся с реальностью, что Спаситель есть, а до того момента, до того времени они не нуждаются в том, чтобы их привлекать. Их разум настроен на то, чтобы все увидеть, все исследовать, и они готовы на любой путь. Вопрос просто, предлагаем ли мы то, что хочет Бог, чтобы мы им предлагали. И последнее, результат. Они поверили и пошли искать, и нашли. Как мы уже говорили, ангел даже и намека не давал им, чтобы они пошли. Не заставлял их. Они исполнили свое служение, указали на Христа, и все. И пусть человек уже от искреннего своего желания пойдет искать Христа. А задача верующих, ангелов, вестников – можно назвать как удобно. Задача ангелов исполнит свою задачу, свое служение. И Бог уже сделает остальное. Слава нашему Господу, что Он учит нас и то, как и нам приводить людей, помогать в том, чтобы люди спасались. Аминь.